Все это называется, так называется, ведической литературой. Дело в том, что есть ранняя ведическая литература, есть поздняя ведическая литература. Ну, это как наука, да, то есть есть, скажем так, таблица Менделеева, а есть разные, так сказать, уже какие-то там комментарии, микроэлементы и так далее. И вот если мы будем говорить о Махабхарате, то есть пять вед, которые как бы разбиты на разные аспекты. Есть исикхасы, пураны, и Махабхарата — это как бы отдельное произведение. Чем отличается Махабхарата от, например, вед? Веды, как таковые, это разные разделы знания. И в самом Шримад-Бхагаватам описан процесс о том, как мудрец Ведвьяс в конце Кали-юги взял веду, единое знание, выдал ее человечеству и выдал ее различным мудрецам, своим ученикам. И каждый мудрец стал профессором той или иной части вед. То есть прежде, в предыдущей эпохе, человек обладал способностью, ну, как бы обладать целостным знанием. В Кали-югу целостным знанием обладать никто не может. Поэтому в Кали-югу мы видим, да, профессор биологии, профессор ботаники, профессор физики, профессор, там даже такая физика, нейрофизика, атомная физика, или там доктор, хирург, там педиатр и так далее. Да? То есть, ну, нету как бы доктора, который, скажем так, универсальный доктор, нету ученого, который является универсальным ученым. Тем не менее, мы можем увидеть, что ряд ученых, такие как Леонардо да Винчи, Ньютон, например, были универсалистами. Мало кто знает, например, что Ньютон был не только физиком, но он был теологом, алхимиком, химиком, физиком и еще и механиком. Вот. Ну, то есть Ньютон не был, мы знаем только там какие-то законы Ньютона, да? На самом деле Ньютон был достаточно, ну, таким серьезным исследователем во многих отраслях, или там, например, тот же Ломоносов, да, он там ломоносовский фарфор, и таблица Менделеева, ну, какой-нибудь, не таблица Менделеева, там, ну, то есть Ломоносов достаточно был широко научный человек. И вот такой был интересный факт, когда известные, вообще, надо понять такую вещь, что мысль, она приходит примерно одновременно в одно и то же самое время разным людям. И вот многие говорят, что там Тесла создал катушку, там Леонтьев в России радио, и в Индии был некий такой босс. И вот босс, он был ученым и фантастом, писателем-фантастом, ученым. Ну и как бы его требовали в английской кафедре, он был в Калькутте в то время, вот где-то во времена Прабхупады были, когда Прабхупад был молодой. Ну и босса трамбовали как бы английские ученые, потому что как бы у босса вообще была другая идея. Вот, ну, была там кафедра физики, химии, естественные испытания, а босс, он как бы, например, он первый, кто понял, во-первых, он первый создал в Индии радио, потому что он передавал на расстоянии, а начал он изучать разные магнитные излучения и понял, что эти излучения влияют на растения. У него даже были специальные устройства, когда он с помощью музыки показывал, что там при негативной музыке растения завидают. Ну, первый, на самом деле, человек. Когда он стал показывать свои опыты в Лондонской академии наук, его физики стали чморить, типа, что вы здесь, мы тут физики собрались, а вы ботаники. Ну, а босс им объяснил, он сказал, понимаете, как бы я вам показываю примеры воздействия физических процессов, но поскольку мы живем в окружающем мире, то, безусловно, как бы, ну, результаты, они биологические, поэтому я считаю, что современный физик, он также должен понимать биологию. Ну, за что он, собственно, был отвергнут, это типа вы индусы, вы ничего не понимаете, мы тут люди научные. На самом деле, главная идея состоит в том, что мы предполагаем, что в силу наших обусловленных определенных качеств мы можем быть совершенными специалистами только в одной науке. Ведическое образование по-другому рассматривало. Оно рассматривало, что человек должен быть гармонично развит во всем. Именно поэтому в школе, ну, там нам учат литературу, там, скажем, да, там математику, химию, физику и так далее. Но в конечном итоге мы видим, что все эти знания, они для нас полностью, ну, скажем так, утрачены. Да? То есть мы фактически не можем ими ни пользоваться, ни применять. Так вот, если свести эти все реалии на уровень ведического знания, то мы увидим, что в начале Кали-юги, эпохи, в которой мы сейчас с вами живем, это эпоха деградации, где жизнь человека очень короткая, 100 лет. Еще библейские персонажи жили 500-600 лет, а библейские персонажи, надо помнить, что они жили в переходный этап Кали-юги. То есть нет такого, что юга, там, сатия, двапара, трета сразу же происходит. Есть всегда такие, скажем так, циклы под юги. Ну, понимаете, да, то есть, ну, как смена. Вот нет такого понятия, как, например, там, типа, осень, тут же зима. Есть определенные переходные этапы, когда там есть бабье лето, есть середина осени, есть поздняя осень, есть ранняя зима, лютая зима и так далее. То есть мы сейчас живем с вами на... то есть уже прошел такой mild, мягкий переход из Кали-юги, об этом начинается Шримад-Бхагаватам. И он на самом деле был, ну, такая, Кали-юга вошла в свой определенный цикл, прошло примерно 5000 лет, а Кали-юга 432 тысячи лет. Но мы видим, что, ну, так сказать, Кали-юга уже дала свои определенные синдромы, да, симптомы, там, охотники за головами, инквизиция, ну, то есть все, что в Кали-юге было описано, вся деградация человечества, она уже была. И это кажется, что на самом деле там, типа, человечество поднимается. На самом деле все идет волнообразно, потому что если вы изучали античный мир, там, Рим, ну, Рим невозможно сравнить, например, со смутными временами Европы. Понятно, да? То есть там просто тренды культуры перешли на, скажем так, европейское миропонимание, а Римская империя была уничтожена. Но Римская империя была там в тысячу раз продвинутее, чем античная Европа. То есть мы видим, что да, Рим какой-то там такой Mad Max начался, да? Ну, по сути дела, после Римской империи. И потом некая эпоха Ренессанса. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что сама по себе история, она достаточно волнообразная. Ну, вот, ну, или мы, например, мы видим там историю Джая Мадхусудана Махараджи Ки Джай. Джай. Maharaj, we're finishing soon lecture.
Yeah.
And they're supposed to give you a little prasadam upstairs where I am today. And then I will join you and then we'll go see the venue for the festival. The venue, the place for the festival. Okay. Maharaj. I'm very shy to speak in front of you. They're waiting for you upstairs to give prasadam. And then I will join you.
You're kicking me out.
Yes. That's correct. I'm kicking you.
Okay, I am kicked out. It is my savor to be kicked out.
Okay. Very good.
But no, Giri, how do I... Giriraj looking beautiful, man.
Yes, yes, Maharaj. Yes. Yes. I mean, I just want you to eat something. And then...
You continue happily.
And about Jaya
Shulman...
No, you're not disturbing. It's just we want to finish the talk and... Start our part. Jai Madhusudana Maharaja, ki jai. Я бы с Мадхусудана Махараджа выгнал, чтобы он отдохнул. Потому что они только с перелета, он голодный, сейчас он залипнет и потом не поест. То есть... Тема, на самом деле, очень такая глубокая, вопрос о Махабхарате. Но мы вернулись о том, что история, она достаточно, ну, скажем так, полнообразная. И, соответственно, в прежней эпохе существовали веды. Но когда началась Кали-юга, было очевидно, что в Кали-югу люди станут забывчивыми, злобными, с короткой памятью, с короткой жизнью, с неспособностью следовать аскезом, и с точки зрения Бхагаватам, в Кали-юге сохраняется лишь только 1/4 духовности. Аскетизм, благотворительность, чистота, все это утрачивает. Есть только последний принцип, который в Кали-юге может сохраняться, и он определяет духовность, это правдивость. То есть если человек вот, ну, как бы правдивый, тогда он дармичный. Все остальные качества, он уже не может быть аскетичен, он уже не может быть благотворителен, он уже не может быть, ну, таким, каким ожидались от, ну, скажем так, человека с большой буквы. Ну и, соответственно, нужно понять, что в Кали-юге то, что кажется похоже на религию, религией не является, это выглядит как религия. Ну вот, ну, тут не буду комментировать, Невзоров хорошо сказал, вы зарабатываете 1500% на свечке, начните платить налоги. Вот. Но это относительно одной религии, а другой религии он сказал, что, ну, понимаете, да, что пояс шахида никаким образом не решает проблемы духовности человека. Поэтому это все похоже на религии, им привлекаются люди невежественные, но это не является религией. Поэтому это так называемая неведическая религия, то есть ну, неведическая или ненаучная, или недуховная религия. Ну, самое главное не потому, что она агрессивная, пытается навязать всему миру свои идеи, там, сжечь Александрийскую библиотеку, там, или там, поджечь там, Джордана Бруно, или уничтожить там, всю западную цивилизацию. Не в этом дело. Главная задача, что в этих религиозных учениях нет понимания души как такового и нет представления полного о Боге. Ну, например, да, там, скажем, одна религия запрещает изображать форму Бога, вторая религия говорит, что у него только один сын, и больше ни одного сына нету, как бы, ну и так далее. Ну, то есть, очень ограниченные представления. Ну, вот, ну, мы же не говорим о буддизме, который говорит о том, что нет ни души, ни сознания, вообще ничего нет. Тогда кто говорит? И кому говорит? Да? Если тебя нет, меня нет, вообще-то о чем тогда все, какой смысл? Ну вот, ну, дальше, да, ну там, о иудаизме вообще не будем говорить, потому что в целом Тора описывает, кому когда давать в долг, кому не давать. Ну, это больше учебник по экономике, ну вот, с некими элементами мистицизма. Ну, вот. Но если мы скажем вслух этим господам, так сказать, разным там, с двумя шиками, там, без шики, с большой бородой или там, с большим крестом, что то, как вы рассматриваете мир, не является, с нашей точки зрения, духовным, то мы можем с вами быть привлечены по статье какой-то там, например, которая звучит так, сейчас очень популярная, ну, как это, затронули чувства верующих. Вот. И в этой связи, в общем, поэтому очень многие люди, мыслящие, они становятся атеистами, потому что, ну, как бы, они не могут себя в этом найти. Ну, вот, да, Шилгуру Махарадж Киджай. Ну, вот, а на настоящее трансцендентное духовное учение у них нету веры. То есть, поэтому нужно понять, что есть, если взять градусник, вот, ноль, плюс и минус. То есть, в отрицательном плане, конечно, люди говорят, ну, какая религия может быть? Никто так религию не скомпрометировал, как религиозные люди еще. Ну, никто же там не жег книги или там ученых или людей. Этим занимались религиозные люди, да? То есть, ни в одной книге, наверное, даже у Гитлера гораздо меньше призыва к насилию, чем в религиозных, ну, там, закидать камнями того, кто не постится в Рамадан или там... Одна американская журналистка написала Джорджу Бушу письмо. Когда Джордж Буш сказал, что Библия – это учебник жизни, она сказала, должна ли я следовать ей, там, ну, в Библии написано, там, закидывать камнями кого-то, еще что-то. Ну, Джордж Буш не смог ничего ей ответить, но... Поэтому, в принципе, достаточно здравомыслящие люди, они определили такую вещь, что религия должна быть отделена от государства. Это совершенно правильно, потому что в Кали-Югу невозможно давать религиозным людям власть некую. Я не могу представить, например, нам, кришнаитам, дать власть. Это же вообще пипец будет. Представляете, там, я даже хотел на эту тему снять фильм. Там, типа, там, представляете, реклама кришнаитская, там, типа, сколько ты прочитал сегодня кругов, там, да, там, где-то там бедный атеист несчастный, там, где-то на квартире банку тушенки, да, там, чудом уцелевшая банка тушенки после уничтожения продуктовых складов, там. Там какая-то бабушка, а ее сдает внук, там, типа, такой Павлик Морозов, да, вот, там, типа, звонит, там, типа, в секретариат, вот, и выезжает такая машина, как бы, такая, со знаками ОМ, с мигалкой, вот, ну, и бабушку потом, как бы, проводят на, это самое, такую, как бы, дистиллизацию такую, она выходит оттуда чистой вегетарианкой, все как у Орвелла, да, да, плюется в тушенку, там, и так далее. То есть, поэтому, ну, самая даже благая, как бы, какая-то религиозная идея, она может быть достаточно ужасной, если, ну, как бы, мы оставим в ней только морально-этические нормы и уберем из нее самое главное – это духовность. И поэтому, как ни странно, там, хотя, ну, Христос абсолютно четко говорил о идее прощения, да, но никто прощать никого не собирается. Вот мало того, что сейчас говорят там, типа там, там русские попы, украинская, ну, понимаете, да, то есть мы видим, что не только там бирманцы жгли буддийские храмы тайцев, да, ну, ладно, это было там несколько сот лет тому назад, но мы видим, что, в принципе, в современных войнах ненависть, она проявляется, там, твой патриархат, мой патриархат и так далее. Те же там патриархи, они крестят людей радостно на, ну, как бы, те, которые говорили, не убий, почему-то идут убивать, да, те, кто говорили, там, их учителя говорят прощать, но здесь нет никакого прощения никому, вот. И поэтому мы видим, что, по сути дела, ну, я не пытаюсь критиковать, на самом деле, религию, но, на самом деле, если критиковать ее, можно критиковать очень научно и серьезно. Этим занимается целый ряд мыслящих людей. Вот. И поэтому я могу сказать только в оправдании любой религии, ислама, христианства, буддизма, индуизма, одну только вещь. Каким бы плохим и опасным ни был футбол, никто не догадался его запретить. То есть вы понимаете, да, в футболе самое страшное – это футбольные фанатики. Вот. В религии самое страшное – это религиозные фанатики, религиозные функционеры. Кто-то на футболе зарабатывает бабки, кто-то там убивает. Командор Ливерпуль убивает там болельщика из другой команды в Англии, да, не где-то там в диком обществе. Но так или иначе, никто не запрещает футбол. Также, хотя мы знаем, что религия, по большому счету, нас окружает полностью несовершенная, но все прекрасно понимают, что мы не можем запретить религию. Мы можем только ограничить ее власть, вплоть до того, что вот, ребята, вы кришнаиты, вот бейте барабан там у себя, ну или пойте, но не тролльте никого, да, то есть там пропагандируйте себя доступными средствами, да, но не пытайтесь там захватить власть и так далее, вот. Ну, то же самое можно сказать другим православным, исламистам и всем остальным, да, то есть, ну, как бы, если ты суннит, а твой сосед шиит, вот, у тебя с ним какие-то разногласия, ну, переедь там куда-нибудь в другое место, но, как бы, не пытайся отрубить голову своему соседу, там, и этим самым решить проблему своего вожделения. Поэтому религия, как таковая, в современном обществе не может быть запрещена, мы не можем запретить религию, хотя, ну, коммунисты, китайцы, там, русские коммунисты, они пытались это сделать, но лучше они ничего придумать не смогли, они все равно взяли какие-то там заповеди, отповеди, там, все равно что-то там с Библией мутили, там, заповеди там, советского человека. Ну, в общем, то есть они, как они не пытались заменить там слово «бог» словом «партия», а словом там, ну, как бы «Библия», там, типа, «наставление КПСС», как они не пытались там слить, типа, тему «гуру», все равно «гуру» были, там, Брежнев был такой даже, там, «ом», помню, с такими бровями, у него было там много регалий и так далее. То есть все равно вот эта идея, там, типа, «гуру», «наставник», «учитель», она будет. И все равно будут те, как бы, ну, скажем так, люди, которые, ну, не хотят подчиняться никакой религиозной идее. Ну, и в целом они будут говорить, ну, в Америке это очень популярно, так, зачем нам Бог, зачем нам учителя, зачем нам какие-то посредники между человеком и Богом. Ну, вот. Но, тем не менее, тогда можно задать вопрос, зачем вы тогда об этом говорите? Это все равно ваша точка зрения, все равно вы становитесь учителями того, что учителя не нужны. Вот, ну, то есть вы не приняли обет молчания, например, и не ушли в себя, как это делают буддисты там или какие-то мистики. Вот, поэтому мы вынуждены будем с вами рассматривать этот мир и говорить, давайте думать о том, что если религия – это зло, то что зло в религии по-настоящему? Мы видим, что по-настоящему зло в религии – это материализм. Любые элементы материализма, которые вносятся в религию, они становятся, они ее извращают, и поэтому… Любая там коммерциализация религии, социализация религии, она превращает ее во что-то другое. В этом связи Шримад Бхагаватам говорит очень важную идею, кайтава дхарма. Он говорит, дхарма апоршита пунксам. Это дхарма, это религиозное учение, не для тех, кто обладает завистью. То есть Бхагаватам, он четко выясняет, что есть люди, которые обладают завистью. Это проявляется зависть к Богу, к соседям. Ну, понимаете, да, тем живет лучше и прочее, прочее, прочее. И вот это вот кайтава дхарма, так называемая, да, то есть материалистическая религия, она, по сути, по большому счету, не может быть смешана с религией Шримад Бхагаватам. И поэтому, при том, что мы говорим там, вот, фестиваль Видалайф, йога, здоровый образ жизни, клизмы там, семейные ценности, отношения, там, ну, все что угодно туда внесите, все это хорошо, но это... По сути дела, общая такая кайтава дхарма, некая материалистическая идея. Если вы скажете, ну а зачем вы тогда это делаете? Тем не менее, вы увидите, что исторически в религии есть одна задача. Ну, как ученые, да, зачем они занимаются образованием или популяризацией образования? Они пытаются на каком-то своем языке достучаться до, ну, скажем так, невежественных масс, чтобы привлечь их к образованию. Но это задача ученых. Одни ученые занимаются углублением науки, тогда как другие ученые занимаются ее популяризацией. Ну, как вот, например, смотрели передачи с Кавасаки, да, такой профессор, который рассказывает американский такой узкоглазый, не видели? Очень прикольные передачи, где он, ну, там, о физике, о астрономии рассказывает. Ну, то есть основная идея – это на пальцах объяснить простому обывателю какие-то сложные научные процессы, и, а главное – объяснить ему, как это воздействует над его собственной жизнью. В этой связи Шридхар Махарадж очень хорошо пример приводит Фарадея. Он говорит, что когда-то Фарадей, когда крутил свою машину, электричество и притягивал бумажки контактами, дамы смеялись и говорили, какая практическая польза от этой вашей машины. И Фарадей говорил дамам, мадам, вы даже не представляете, когда родится ребенок, кем он может стать. То есть, ну, Фарадей говорил с дамами на их языке, потому что дама не могла понять, как вот электрочайник, электробигуди, там, печка, как все... как теплая вода, там, ну, все прочее, как электричество может изменить ее быт. Она не могла этого понять. Ну, не было тогда таких понятийных понятий в инструменте, потому что мы все время оперируем в рамках наших чувств. Но Фарадей объяснял ей, что этот феномен, он вполне, ну, как бы не изучен, но он может привести вас к безграничному материальному прогрессу. Также нужно понять такую вещь, что такое сознание Кришны. Сознание Кришны, которое сейчас мы проповедуем в современной западной цивилизации, которая, в принципе, лишена как таковой культуры, на самом деле, глубокой. Потому что культура – это такое, у нас тоже достаточно интересное слово. Культура, она может быть только существовать только тогда, когда она связана с подлинными какими-то трансцендентными понятиями, реальными. Ну, к примеру, приведу очень простой пример. Представляете, да, вот, ну, у меня iPhone, там, какой-нибудь 6 Plus, через 100 лет, когда прошла там Третья мировая война, там все разбомбили, немногие выжившие сидят в пещерах, ну вот, и у них какой-то старый iPhone, ну, понятно, что он уже не совсем как бы включается и не выключается, это просто какая-то оболочка, ну, все там есть как бы в каком-то ржавом состоянии, ну вот, и все как бы ему кланяются, а самый старейший на племени говорит: «Алло, алло, алло», ну вот. И у него есть идея, что когда-то дедушка подносил эту вещь к голове и говорил «алло» и получал все знания. Ну, там что-то нажимал на него, да, ну вот. Но уже как бы прошла Третья мировая война, как бы никого уже из тех, кто пользовался этими телефонами, не осталось. Остался какой-то старец, он научил какой-то магии, нажиманию на кнопки. Нет там никаких кнопок, ничего не горит, ну, все непонятно. Но четкое понимание того, что этот артефакт связывает нас с каким-то высшим миром или с другими живыми существами, способен скачать, ну, он как бы вполне остался. И поэтому люди там: «Алло, алло, алло». Ну вот, вы смеетесь, но, ну, как бы вам смешно, потому что вам кажется, что хихи-ха-ха. Ну, я сам как бы массовик-затейник и смехотун, но ситуация крайне драматическая. И вот все, что мы сейчас с вами делаем, мы также должны понять, что мы, в принципе, от духовности, мы являемся к духовности гораздо хуже, чем те дикари, которые говорят «алло, алло». Потому что все ведические концепции, они работали, они были предназначены для определенного роста. Каждое движение, каждая мантра, каждое вычисление. Иначе их что, дурачки, что ли, строили храмы в Каджираху или там в Южной Индии, которые сложнейшие вычисления. На чем они делали? Оказывается, они все на пальцы считали. Оказывается, человек может пользоваться собой как компьютером. Мы утратили все эти знания. Да? То есть и даже те же, когда французы, там, европейцы умирали от вшей, ну вот, под воздействием христианского мировоззрения, что мыться нельзя, это чревоугодие. Ну вот, их предшественники, римляне, прекрасно пользовались той самой баней, которая до сих пор как бы, ну, радует всех. Ну вот, ну, у них были совершенно другие идеи. Ну вот, но их предшественники, ведические мудрецы, пользовались таким удивительным числом, как ноль, которое попало из Индии сначала к арабам, и арабы смогли его оценить. И только позже... Только позже последними арабские цифры, вернее, индийские цифры, чтобы вы понимали, индийскими цифрами, программирование на индийских цифрах построено. Потому что раньше, почему индусы и русские хорошие программисты? У индусов, потому что все программирование было тысячелетиями. То есть, чтобы вы понимали, программирование это не какой-то новый феномен. Просто раньше, сейчас пользуются железными девайсами памятью, а раньше пользовались вот этой памятью. Она гораздо круче, чем те девайсы, которые у нас сейчас есть. И если, в принципе, правильно как бы делать правильные мудрые и научиться с помощью них делать правильные вычисления, то все компьютерные счеты, нужно понимать такую вещь, что человек не отличен от компьютера. Просто мы сейчас не умеем пользоваться даже собой, когда у нас что-то болит, там попа или голова, или язык, мы бежим к врачу и спрашиваем, что со мной. То есть ну, мы абсолютно не знаем себя, да, там. А тут же, вот, пожалуйста, в рамках последней моды, последние там, 20-30 лет, оказывается, что если есть нормальную еду и заниматься йогой, то вообще врачи не нужны. Ну, к примеру, да, то есть йога же не была там кем-то придуманная сейчас, а тогда это была некой, ну, скажем так, очень обычной системой, ну, любого более-менее, ну, скажем, такого духовно практикующего человека. Из нее не делали культа, на ней никто не зарабатывал деньги, это просто, ну, было как часть гигиены и так далее. Вот, и поэтому нужно понять такую вещь, что придя к туалетной бумаге, мы еще не пришли к цивилизации, потому что, ну, как бы, ну, все вам расскажут, что это, как бы, не самое главное стадия гигиены. Вот на сегодняшний день наша цивилизация, в которой мы живем, она находится на таком уровне. И она спорит в другой цивилизации, там, например, да, там, как говорил еще Сорокин, есть цивилизация потребительская, есть идеалистическая, есть эклектическая. На самом деле мы видим сейчас, да, раньше там были там, четко марксисты-ленинисты, там коммунисты, они вроде бы как идеалисты были, были как бы капиталисты. Ничего подобного, на самом деле, в любой цивилизации доминировала и эклектика, и потребительство, ну, и идеализм, да, только, ну, скажем так, в капиталистической схеме его было больше, там, какого-то ну, такого культа потребительства, да, вроде советскому человеку не особо было прилично иметь много ботинок, там, и, ну, не совсем, фильм «Бриллиантовая рука» рассказывал о каком-то там злостном контрабандисте, который занимается там jewelry бизнесом, я так понимаю, насколько. Ну, да, то есть, что, в принципе, на Западе большинство людей не поняли бы фильм «Бриллиантовая рука», за что человека ловила милиция. То есть за то, что он там продавал кому-то золотые цепочки, или то есть в чем, where's the crime, как говорится. Но Шридхар Махарадж очень сильно определил crime, который считался в советском обществе краймом, частный интерес. А, ты поставил свой личный интерес выше, чем интерес общества, и поэтому ты преступник. Но если говорить на духовную, с духовной точки зрения, ты поставил свой частный интерес больше, чем интерес божественного служения. Поэтому люди говорят, а почему религия, почему я должен себя в чем-то ограничивать, почему я не должен есть мясо? Я могу заниматься сексом с кем хочу, сколько хочу раз в день. Я могу делать все, что угодно, могу говорить хорошие слова, могу говорить плохие слова. Ну вот. Но в конце концов, я могу быть маньяком, например. Мне понравилась девушка, я взял, изнасиловал ее и убил. Ну, потому что мне так понравилось. И поэтому мы видим, что любое на самом деле общество, оно пытается ограничить нашу чувственную деятельность. Она говорит, вы не имеете права оскорблять людей там прилюдно, вы не имеете права там злоупотреблять какими-то феноменами. И все-таки, ну, как бы, очень много можно на самом деле на эту тему философствовать и умствовать, но мы вернемся к тому, что подлинная культура – это та культура, которая ставит подлинные ценности. Что такое подлинные ценности? Это душа, Бог, ну, и мир. Да? Что такое душа, кто такой Господь, и что такое мир, который нас окружает? Первое, оказывается, я не тело, я душа. Второе, Господь также трансцендентен, он также трансцендентен так же, как и я. И третье, мир, в который меня окружает, создан не для моего наслаждения, а этот мир принадлежит ему. Скорее всего, я нахожусь в какой-то школе, я не знаю, на каком-то туре, я не знаю, ну как, то есть я прохожу какой-то определенный экспириенс здесь. Вот этот экспириенс должен привести меня к чему-то главному. Вопрос, к чему главному? Это взаимоотношение между душой и Богом. Поэтому веды считают, что человеческая жизнь, она предназначается для того, чтобы установить свои вечные взаимоотношения между Господом, ну, в его прекрасной форме, и самой душой. В этом, собственно, есть смысл жизни. Все остальное не имеет никакого смысла, если это не произошло. И, с другой стороны, любая светская, социальная, материальная жизнь, она должна проходить, протекать в рамках определенного поиска себя. Ну, например, интересно, что в Дхарма-шастрах описывается, сколько налогов с кого можно брать, сколько, например, берут налогов с проституток. Что полностью подсказывает нам, что проститутки были в древние времена, многие тысячи лет тому назад, и они как бы так же функционировали, как и сейчас. Ну, гораздо более престижная работа была и гораздо более, как бы, ну, менее рискованная. Ну, вот. Но азиаты, они очень хорошо говорят, это существовало в рамках определенной системы. Понимаете, да, это не было, как я помню, в 90-е, когда я в Россию приехал, девушки стояли по всему кольцу. То есть это не было в рамках, вот, ну, это было в рамках определенной какой-то системы, потому что всегда есть правила, где можно нарушить. Так, в Америке есть Лас-Вегас и Атлантик-Сити, да, куда можно поехать заниматься гемблом. Ну, то есть, понятно, да, то есть всегда человек захочет всегда совершить грех. И в ведическом обществе ему давали такую возможность, но для этого было определенное место, и людей таких было гораздо меньше. И греховность их была, ну, как бы, скажем так, да, ну, не в той или иной степени. Поэтому веды, в принципе, считаются достаточно общими наставлениями о жизни человека. Поэтому они имеют дело с медициной, с наукой, с социологией, с культурой. И все это адвайгьян, единое знание. Я недавно смотрел лекцию одного профессора, который говорит, что было бы с миром, если бы христиане не сожгли Александрийскую библиотеку. Ну, христиане не раз уничтожали культуру, не только Александрийскую библиотеку. Инквизиция, например, явно охотилась за книгами Леонардо да Винчи, сжигала химиков, алхимиков, вот, ну, называл это все колдунами, ересь. Ну, как, представляете, да, там человек занимается, например, там, альтернативной энергетикой, холодным атомным синтезом. Знаете, что такое холодный атомный синтез, нет? Не знаете, что такое холодный атомный синтез? Был некий профессор, который, в принципе, все, как всегда, началось, конечно, с немцев. У немцев была программа холодного атомного синтеза. В Норвегии делали тяжелую воду, то есть, которую потом уничтожили французские, там, норвежские партизаны. Ну, вот. Но, собственно, немцы первые доперли, что холодный атомный синтез можно использовать для энергетики. И при наличии тяжелой воды, знаете, чем тяжелая вода отличается? Никто не знает. Окей, молекулы одной. То есть некая технология, как, скажем так, из простой воды сделать тяжелую воду. Если делать тяжелая вода, она как бы, ну, используется в атомных процессах. Собственно, во времена Махабхараты это делали с помощью специальной мантры. Но сейчас как бы все сложнее. Нужны были установки по переводу воды простой в воду тяжелую. Ну, там процессы определенные проходят. Но тем не менее, холодный атомный синтез – достаточно интересная ситуация, которую на сегодняшний день ряд ученых уже доказали, что это существует, что это будет в ближайшее время. Это может полностью заменить всю энергетику атомную. Атомная энергетика построена на горячем атомном синтезе, который крайне опасен. То есть фактически брахмастра, фактически управляемый атомный взрыв. Но оказывается, есть некие процессы, которые происходят во Вселенной, о чем говорил там Виктор Шаубергер и многие другие немецкие инженеры, европейские инженеры, которые пытались восстановить древние технологии. Они вообще считали, что древние по своему мировоззрению должны копировать процессы природы, например, vortex, ну, водоворот воды или вихрь. Понимаете, да, ничего же не происходит, но вихрь имеет огромную физическую силу. Круговорот воды имеет огромную физическую силу. Дерево скручивает. Поэтому древние говорили, как находить процессы природы, замечать и копировать их механически. Ну и, например, винт Виктора Шаубергера, да, то есть такой биологический винт. Виктора Шаубергера была идея не пропеллера, а импеллера. То есть пропеллер – это то, что толкает самолет, а импеллер – это то, что всасывает его в вакуум. Ну, более совершенная идея. На основе идеи Виктора Шаубергера создали турбину. Вот тоже как бы все после войны как бы развивалось. Ну, все от немцев пошло. Так вот, если вкратце говорить, немцы очень активно изучали ведическое мировоззрение. Вообще немцы как бы, ну, их, конечно, демонизировали очень сильно, ну, в силу их там Гитлера. Но в целом большинство их идей технических, которые они выбрали из вед, из ведических писаний, были вполне научными. Причем немцы не были шизофрениками и сумасшедшими людьми. Они просто понимали, что древняя цивилизация – обладали неким знанием, которое, если мы сегодня применим, то оно поможет нам там, ну, в прогрессе. И поэтому их двухэтажные атомные паровозы на холодном атомном синтезе, у них куча концептов была, на самом деле, ну, потрясающих концептов. Вообще, если посмотрели бы, например, архитектурные концепты будущего Берлина, достаточно интересно все было. То есть, скажем так, в начале века и в 30-е и 40-е годы они были на голову всех инженеров, вообще, то есть, ну, где-то порядка на 200 лет опережали немцы. Ну и чуть-чуть, конечно, там, так сказать, они не дотянули до того, чтобы сделать атомную бомбу, и ну, там Эйзенхауэр работал. То есть, короче, то есть немцы были впереди планеты всей. Потом, конечно, это все отняли американцы и русские, и как бы все это пустили в разные русла. Я просто почему говорю вам все это о ведическом мировоззрении, потому что одна из важных достаточно идей состоит в том, что немцы, к сожалению, до конца не смогли понять ведическую культуру в силу своего прагматизма и перфекционизма. И поэтому, когда Геринг встретился с нашими учителями, он, выслушав Бона Махараджа, который в то время проповедовал, сказал, что мы как бы, типа, у нас свое понимание Бхагавад-гиты, мы типа вас, индусов, там, ну, как ведических первоисточников, мы вас понимаем, даже пожертвовал бабки на издание Бхагавад-гиты, но типа у нас все равно свои там, свой как бы канельфо, и мы все по-своему смотрим. Так вот, очень важный момент, к чему я это все говорю, к тому, что основная, главная идея ведического мировоззрения состоит не в том, чтобы подтянуть истину под свои стандарты истины. Этим, в принципе, все занимаются. А чтобы человек подтянулся под высшие стандарты. Промежуточное состояние возможно, но если мы будем пытаться что-то трансцендентное, духовное брать как самое высшее и подстраивать это под свои такие, ну скажем так, мещанские материалистические концепты, тогда мы будем вынуждены деградировать. И в этом связи нужно понять такую вещь. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что деградация неизбежна. Ну то есть в этом мире все деградирует. Любая ведическая религия, христианская, то есть ну, все проходит через такие стадии, как рождение, падежание, увядание, смерть. Вопрос только, как долго. Как долго все это происходит, как быстро деградирует. И вот Шридхар Махарадж на эту вещь отвечает очень глубоко. Он говорит, до тех пор, пока люди сохраняют веру, человек действует в соответствии с верой. А в результате чего вера теряется у человека? Первое, недостаток общения. Второе, вера теряется у человека в процессе оскорблений. Ну, и обе эти вещи происходят тогда, когда человек крайне материалистичен. Он приходит, например, в общество преданных, начинает быстро делать какие-то выводы. В результате теряет малый росток веры. Или, ну, скажем так, не получает должного общения. Или вместо того, чтобы, так сказать, служить и слушать, начинает пытаться говорить и рассказывать. Поэтому я уверен, что здесь каждый может рассказать очень многое. Обратили внимание, что мы не практикуем это. То есть мы приходим слушать гуру. Почему? Потому что ведическая культура подразумевает то, что мы должны постоянно заниматься слушанием. То есть мы можем задавать вопросы в рамках священных писаний. И отвечать нужно только в рамках священных писаний. Поэтому я извиняюсь, что я отклонился таким с небольшим социально-историческим как бы, исследованием, но достаточно широко вам представил ряд проблематик, чтобы вы понимали о том, что ведическая культура является глубочайшей, у нее есть своя пост, ну, как у любого феномена, есть своя посткультура. И в этой связи Господь, он считает, что для того, чтобы ведическое общество поддерживать, нужно постоянно посылать носителей. Ну, это либо аватары, либо Шакти Авеша Аватары, либо великие учителя. Ну, даже Христос сказал «I'll be back». Ну, понимаете, да? То есть, а почему Христос сказал «I'll be back»? Ну, у него было достаточно представление о том, что рано или поздно его концепции, то есть, кстати, да, там, и в этой связи последнее такое великое произведение – это Достоевский, братья Карамазовы, как называется, инквизитор. Не читал? Кто поднимите руку, кто читал? Понял, у нас все глубоко продвинутые. Наверняка я уверен, что русофилы, русосеки, любители родного языка, но я удивлен, что, например, в России никто не знает, в России, ну, может быть, все максимум читали Пелевина, но в России никто не знает писателей русских. Хотя все такие патриотичные, если спросишь, например, да, всех патриотов там, типа, ребята, а вы там читали Достоевского, например, там, братья Карамазовы, слышали, да? Вот. А там очень такой, ну, гипервопрос стоит между двумя братьями. Один чиновник, другой монах. Ну, монах, он такой немножко пристукнутый на всю голову, такой раболепный, ну, искренний, такой искатель истины. А чиновник, он такой, ну, как кто в России живет хорошо, кому на Руси хорошо живется. Чиновник, человек, который понимает, что тут можно интегрироваться, вот. И как бы, где они сидят? Ну, непонятно, что не в церкви, а где они сидят? Ну, в кафе, там, старший брат пришел младшенького монашка покормить мороженым. Ну, вот. И начинается очень интересная история. И появляются два человека. Первый – это инквизитор, который только что сжег там несколько тысяч человек, а второй – это Христос. И инквизитор объясняет Христу вообще, почему мы все сделали правильно, почему мы всех сожгли, почему как бы все круто. Ну, такой достаточно интересный момент. Он говорит, понимаешь, вот ты дал какую-то высшую планку, да, вот каких-то духовных идей, но их же никто не в состоянии следовать. А вот мы позволили человеку грешить и каяться. Мы дали ему индульгенцию. Мы заставили его заниматься самоедством. Поэтому мы круче, чем ты. Ну, там такая, ну, достаточно почитайте инквизитора, такой классика вообще на самом деле. Ну, вот, то есть, рассказывал как-то, да, в Японии еду, а там в это время что-то какая-то была война в Раше очередная, там Осетия, еще что-то. Ну, и мне такси, а там в Японии таксисты такие в белых перчатках, японские таксисты, у них такие салфетки вышитые на капоте. И японский таксист подходит с белыми перчатками, как лакей открывает тебе багажник, там, там абсолютно чистый багажник, такой белоснежный, лежит чехол, туда ложит твой чемодан, там у него такой еще. И так в белых перчатках, в такой фуражке едет. Ну, что-то там. А японские таксисты редко говорят с тобой, но вот видят, что ты плохо говоришь по-японски или вообще не говоришь. Ну вот, и он меня спрашивает, а там еще телевизор у него. Ну, и по телевизору что-то показывает Раша, там, ну, что-то очередной какие-то взрывы, куда люди бегут. Он мне такой, вы откуда? Я говорю, из Раши. Он такой, а, у вас война. Я говорю, ну, как любой российский. Я говорю, да. Я говорю, вы вообще что-то знаете о Раше? А он мне такую книжку показывает. Я такой смотрю книжку, листаю ее, открываю. И там какая-то бородатая рожа. Я там типа, он говорит, кто это? Я такой, типа, ну, там, Муравьев-апостол или там. Ну, кто там Ближний Восток осваивал? Я такой, не знаю. Он такой, Достоевский. И едет дальше. Вот. И поэтому, если вы хотите знать Рашу, прочтите Достоевского, ну, хотя бы вот инквизитора, и вы поймете все о Раше раз и навсегда. И тем не менее, Достоевский, Толстой, все эти люди приходят время от времени, они говорят какое-то послание. Толстой, например, никто не знает, что Толстой был первым кришнаитом, он даже сделал в Ясной Поляне первый ашрам. Ну, как бы эксперимент, конечно, не удался, как всегда, но как бы попытки были. Его, естественно, отлучили от церкви. Я удивлен, что никто никогда о нем не снял фильм. Последний фильм. Да, я говорю, да. Прекрасный фильм о Толстом называется «Последнее воскресенье». Не смотрели? Сняли его англичане. Полностью, конечно, не поняли нашего Льва Николаевича. Ну, вот. Но, тем не менее, сделано очень мило. Ну, как минимум, жертвоприношение Толстому. И так вот, Толстой, который читал Бхагавад-гиту, Достоевский, который вообще плоть его религиозной мысли, это, ну, скажем, это подарок человечеству, это инквизитор. Вот. Почему об этих книгах не говорят в России? Ну, наверное, не канильфо, потому что это придется пересматривать слишком много. У нас были слишком умные люди. Как сказал мой друг Майкл Долан, Махайоги Махарадж, в России очень серьезно относятся к поэзии, за нее убивают, расстреливают. То есть, почему? Потому что у нас не так много мыслящих людей, но они были. И они были очень глобальными, глубокими. Наверное, в прошлых жизнях они были какими-то мудрецами, может быть, йогическими. По крайней мере, в этой жизни, когда они жили, у них была склонность к ведическому учению. К чему я это хочу сказать? Я хочу сказать это, что Ведическое мировоззрение построено исключительно на личностях и их понимании духовной истины. И в этой связи вы должны понять, даже если мы с вами сохраним все книги в библиотеке, там, Александрийские, или мы, как Гитлер, сделаем там Аненербо, еще куча организаций, которые будут изучать, так сказать, древние оккультные знания, но при этом мы сами не станем с вами духовными личностями, мы закончим как марксисты-ленинисты, фашисты, исламисты, христианисты и другие исты. И поэтому татвам вегихитам гухая хридаетат махаджитам. В заключение вед. Религия исключительно живет в сердце просветленной души. Это заключение вед. Будут в России просветленные люди, в их сердцах будет жить правильное понимание истины. Не будет просветленных людей, не будет ничего. Любая как бы научная система определяется количеством Эйнштейнов там, и других ученых. Они задают тон, они могут отменить старое и дать новое. Их называют ачарьями, садху, муни, риши и так далее. В этой связи мы должны понимать такую вещь, что даже имея такую исикхасу, как Махабхарата, ну, фактически детальная история человечества, связанная с там, Хастинапуром, приходом Кришны в этот мир, она может быть вполне не воспринята. Например, Питер Брук не понял, кто такой Кришна. А братья-фантасты русские написали книжку «Черный баламут», и уже 500 человек собирались в этом году с томагавками типа «Властелин колец» играть в Махабхарату. Но никто из них не понял вообще, о чем это. О чем Махабхарата? А что это? Мужики бегают с луками, что ли? Нет. Махабхарата – это глубочайшее драматическое произведение, которое, в принципе, часть которого – Бхагавад-гита. То есть она, в принципе, рассказывает о любви к Богу. И поэтому, когда Махараджанамиджои слушал Вишампайну Ришу, уже последняя часть Махабхараты – жертвоприношение змей. Ну, не будем вдаваться в подробности. Но он сказал, слушай, я родился в семье великих императоров. Джанамиджои был сын Парикшита. Он сказал, мой отец был Махарадж Парикшит, который был сожжен змеем Татакшика, и поэтому я устроил жертвоприношение змей, чтобы всех змей уничтожить в этом мире, всех рептилоидов. Вот. И тем не менее, то, что я услышал сейчас от тебя, поразило меня до глубины души. Я услышал невероятную расу в твоей истории. Оказывается, это о любви к Богу. Этот боевик, оказывается, он только об одном слове – to be or not to be. Понимаете, да? Шекспир. И поэтому мы видим, что tale состоит в том, что гениальный автор, он рассказывает, Шекспир, он рассказывает, на самом деле, но to be or not to be ты запомнишь. В этом есть, на самом деле, разница. Потому что все думают, пойду по шекспировскому пути, больше трупов, больше выстрелов, больше интриги. Но если в сторителлинге не рассказывает автор, один из героев не ставит вопрос о жизни и смерти, о душе, о бессмертии, о любви, о настоящем, и не заставляет читателя сопереживать, это называется бульварный роман. И только подлинный литератор – это тот человек, который на самом деле играет всегда с читателем или со зрителем, да? И подлинный литератор, на самом деле, он знает, как обмануть зрителя. Это есть трюки разные, да? Но он обманывает зрителя, он дает ему даже иногда ложь, чтобы рассказать ему правду. Мне могут сказать, вот вы пишете тоже свой блог. Все ли истории в них правда или ложь? Я скажу, с какой точки зрения посмотреть? Что-то я могу сократить, что-то я могу удлинить. Я могу ввести какого-то персонажа. Часто, когда я провожу с кем-то интервью, например, если я пишу статью какую-то, да, я понимаю, что тот интервьюер, которого я интервьюировал, он вообще не гугу. Я могу за него речь сказать, очень интересно. Я могу взять его образ и за него написать интересную речь. И поэтому для того, чтобы рассказать правду иногда зрителя или читателя нужно обмануть. И если вы смотрели фильм «Жизнь Пи», там приходят к Пи японские эти страховщики, и он рассказывает им свою историю. И потом он задает вопрос. Они говорят, это слишком unbelievable, это невозможно поверить, что вы там приплыли на какой-то остров, где там были сурки, остров вас съедал, там, что вы были, плыли с тигром. Мы не можем в это поверить. И он говорит, хорошо, я вам расскажу другую историю. Но потом задают очень важный вопрос, вам какая больше понравилась? И... Например, Библию можно уместить в очень банальную историю, вполне понятную. Например, у Иуды была девушка, ее звали Магдалена, потом пришел очень продвинутый парень, которого звали Иисус, как бы отбил Магдалену у Иуды, и в результате Иуда его сдал. Такая чисто бытовая история, но очень believable, да? В принципе, так оно и могло быть. Но есть некая другая идея, которая говорит рассказчику, а вдруг вот этот человек был каким-то действительно неординарным человеком. И вдруг вот эта девушка, да, ее действительно отбили, возможно. Но вдруг ее любовь к этому человеку была не очень плотской. Но вдруг она не только полюбила его как мужчину, а вдруг она увидела в нем некое начало, которое, в принципе, даже в какой-то степени дистанцировало его. А вдруг вот этот парень, которого звали Иуда, вдруг у него произошел какой-то внутренний кризис, может быть, он сделал что-то не так, понимаете, да? И вот и тут, и тогда начинается уже история, в которую могут поверить тысячи людей. Ну, конечно, кто-то может подумать, ну, на этой истории можно заработать неплохие деньги. Ну, например, там, продать миллиарды свечек. Третий скажет, ну, зачем тамплиеры, там, еще госпитальеры, мы можем захватить целый мир, мы можем сделать целую политическую власть, да? Тильден Шпигель начинается с того, что принц Филипп грыз ногти, и только что была сожженная обезьянка, которую он сжег заживо, а с той же самой башни он скидывал живых животных. Позже Филипп создал армаду. Он решил покарать английскую королеву-протестантку за то, что она отказалась слушаться папе. Уж он-то Филипп знал, как разобраться, да, с Англией. Представляете, какие исторические события могут быть построены на паранойе одного человека, который по своей природе садист. Но вдруг он считает, что он наместник Бога на земле, и он должен, так сказать, спасти мир, сделать его лучше. Все как в американском фильме, но только история, реальная история. И поэтому мы должны с вами прийти к такому, как бы, пониманию, что религия... Не зря Остап Ибрагимович сказал, является опиумом для народа. Религия должна выполнять только одну функцию, самую важную функцию – это принести любовь к Богу. И если религия сохраняет эту функцию, если религия, по сути дела, имеет дело с душой, нет русской, еврейской, татарской, казацкой души, понимаете, да, там украинской души, есть только душа. Нету русского бога, там, индийского бога, там, индийского бога на границе с Непалом или там бога полусибирского, полу там вологодского, ну вот, ну как все по территориальному признаку решили разбить, это значит, что физиков разбить по территориальному признаку, ну вот, никто же не думал, например, физиков, химиков разбирать по территориальному, вот мы омские химики, тут немецким химикам делать нечего в нашей химии, тут сами будем химичить. Вы смеетесь, вам очень смешно, но вы находитесь полностью в совокупности этих обстоятельств. Ну вот, но вы думаете, надо бежать, всех громить, писать, здесь нет места омским и немецким химикам, ничего подобного. Прохлад Махараш, он сказал очень важно, он сказал, ты должен победить своих внутренних врагов, вожделение, жадность, гнев, иллюзию. Никто не может сделать хорошему человеку ничего плохого, сказал Сократ и выпил яд. Он был абсолютно уверен, что даже драматические обстоятельства собственной смерти нисколько не отклоняют его от истины, а скорее являются его последним экзаменом. Ну, у Коперника все было проще. Он покаялся перед костром. Потом повернулся и сказал, а все-таки она круглая, когда уже уходил. Ну, вот. Но так или иначе, каждый человек, он должен между собой решить, чему он хочет следовать, чему он хочет посвятить, как это духовное знание должно отразиться на его жизни. Даже при том, что он может быть, находиться в нетрадиционном меньшинстве. Мне, например, очень нравится то, что сознание Кришны является нетрадиционным меньшинством в мире. Потому что когда оно будет большинством, это будет уже полный пипец. Поэтому я считаю, что пока мы в меньшинстве, пока наши идеи, то есть мы еще можем жить. Нам нужен очень большой антитезис, чтобы, на самом деле, чтобы жить духовной жизнью, нужен глобальный антитезис. Либо какая-нибудь гиперсложная болезнь, либо жизненная драма, либо быть уродом, ну, так, во всех отношениях, собственно. А можно первое, второе, третье. И тем не менее, все равно это все внешние обстоятельства. Поиск истины – это самое главное. Поиск Бога, внутренняя вера, попытка распознавать. Это очень-очень такой, ну, как бы, важный для нас момент. В этой связи мы не сможем двигаться вперед без единомышленников, без того самого меньшинства движкового, которое будет вдохновлять нас. Да, нам нужно вдохновение. Без вдохновения мы очень быстро можем потухнуть, потому что мы всего лишь навсего маленькая искорка. А мир настолько... Окружающий нас настолько серый, что в состоянии сделать нас такой же серой искоркой очень быстро. И вот поэтому, чтобы гореть в огне Санкиртаны, необходимо воспевать Святое Имя совместно, Хари Кришна Маха Мантру, и тогда в нашем сердце будет пробуждаться вера. А если у нас будет вера, вера – это способность видеть невидимое. Вера – это способность, помните, да, если у вас не было веры, в жизни Пи он говорит, я расскажу вам историю, которая заставит вас поверить в Бога. Почему одна история заставляет поверить в Бога, а другая история заставляет поверить, что Бога не может быть, что это не так? Потому что одна история, она пронизана верой и рассказана с верой. Так как другая история, даже вполне религиозная, может быть более религиозная, да, но в ней нет главного драйва. Вот. Ну вот так вот, 9 часов... Такая короткая речь. Ответ на ваш вопрос достаточно исчерпывающий. То есть, когда мы говорим о Махабхарате, в принципе, мы, как вайшнавы, не привязываемся к Махабхарате. Мы знаем, что это некая внешняя драматургия. Это очень интересная история. И мы, безусловно, из этой истории можем получить глобальное, ну, скажем так, множество мудрости, понимания и так далее. Но нас интересует, ну, обратить внимание, что Бхагавад-гиту мы изучаем ежедневно, но стараемся, да, изучать. Потому что Бхагавад-гита – это некое практическое руководство к нашей жизни, по большому счету. А Махабхарату мы можем, так сказать, ну, обсуждать в рамках бхакти, модели поведения того или иного персонажа, его преданности, его пути жизненного. Да? Харе Кришна. На следующий вопрос я отвечу очень коротко. Есть вопросы?
Почему Махабхарата говорит о внешней природе? В принципе, по сути, если разобраться, то это отражение внутреннего либо человека. Вот его Махабхарата внутри с внутренними программами. Вот как бы его, так сказать, отражение жизни, в этом смысле.
У Гитлера была такая книжка «Mein Kampf», «Моя борьба». А дело в том, что вы услышали то, что я говорил. Это очень приятно. Но, вероятно, мне нужно кристаллизировать еще раз идею, чтобы было более понятно, что я говорил. Махабхарата – это глобальное эпическое произведение, которое описывает жизнь целой цивилизации, ее главных героев и их путь к просветлению. Ну, при этом раскрывая какие-то аспекты их личных характеров через их отношения с окружающим миром. И все же, несмотря на это, если у нас не будет подлинного понимания, что эти характеры преданные, и что Кришна в Махабхарате является не каким-то провокатором или черным баламутом, как написали фантасты, а Кришна делает все, что он делает, из глобальной любви к своим преданным, и он дает нам какие-то очень глубокие идеи, тогда этот урок Махабхараты будет для нас всего лишь навсего поверхностным. И это будет не только для нас с вами, это будет для многих, например, для Сталина или для Гитлера. Что думаете, Сталин и Гитлер не читали Бхагавадгиту? Не слышали про Махабхарату? Какой у них был вывод? Надо бороться. Они же не стали бороться с собой. Дай сейчас Махабхарату русским фашистам или украинским, ну неважно, любым фашистам. То есть это будет для них повод борьбы с остальным миром. Но не с собой. И поэтому мы не можем принять Махабхарату или любое ведическое произведение без определенного уровня веры и без определенных учителей, которые показывают нам, о чем это. Ну, мы же не можем обвинить себя в том, что мы, например, первоклассники и писаем штаны. Не можем себя обвинить. В силу нашего возраста, опыта и понимания мы находимся на определенном, ну, скажем так, уровне понимания истины. Если мы это не признаем, мы двигаться дальше не сможем. Поэтому первая наша задача понять, что, скорее всего, когда мы изучаем какие-то трансцендентные произведения или слышим какие-то вещи, скорее всего, наше понимание не всегда совершенно. Но, приняв положение воспринимающих, общаясь с теми, кто более опытен, да, даже со старшими учениками в классе, которые дают нам списывать, мы можем, безусловно, расти. И вот в этом как бы, главная идея. Не в том, что Махабхара это плохо или хорошо, не в том, что Библия это плохо или хорошо, Коран или плохо или хорошо, а в том, что мы плохо это понимаем. Если бы мы все хорошо понимали, не было бы религиозных войн, не было бы сумасшедших фанатиков. Ну, какая разница, например, между фанатиками-мусульманами и кришнаитами? Ну, фанатики и кришнаиты закидают тебя сладкими шариками и книгами. Ну, вот. Ну, как одни отталкивают, так и другие отталкивают. Ну, понимаете, да? То есть поэтому мы же не говорим, что там в нашем учении нет проявления фанатизма или, там, или глупости, или там, религиозного экстремизма. Сколько угодно есть индусов, религиозных экстремистов. Чем? Они ничем не отличаются от мусульман, религиозных экстремистов или христиан. То есть нет оснований предполагать, что попав в какую-то систему ценностей, мы не будем находиться на определенном низком уровне этой системы. И поэтому веды говорят нам, если вы хотите, вот, ну, очень простой пример. Есть огромное количество всяких йогов, которые рассказывают про йогу. И часто, когда мы читаем лекции, ну, мне говорят, а вот тот йог сказал, вот этот йог сказал, то мой ответ на этот вопрос таков, например. Я говорю, да, это, безусловно, есть множество разных йогов, которые являются некими практиками, экспериментаторами. И они говорят, наверное, вот это хорошо, или, наверное, вот это хорошо. И я как людям им могу поверить, ну, с их человеческим опытом, более богатым, чем моим. Но трудно этим людям спорить, например, с Кришной. Если гипотетически Кришна Бог и наш друг, и он говорит, ну, знаешь что, Арджуна, мое мнение, что вот эта йога очень сложна. Там в Бхагавадгите Арджуна говорит, слушай, ну контролировать ум примерно так же сложно, как контролировать ветер. Кришна говорит, ну в целом я с тобой согласен, дорогой друг. Поэтому, в принципе, сначала тебе сказал, будь йогом, а потом тебе сказал, ну забей, потому что, ну как бы очень сложно. Я тебе рекомендую практиковать бхакти-йогу. Но если, например, Господь рекомендует нам бхакти-йогах, йогу преданности и любви, при этом объясняет, что это такое. Ну, наверное, как бы слова Господа более ценны, чем слова, ну скажем так, смертного. Хотя удивительный такой момент, когда говорил про интернет-монетизацию с одним преданным, он говорит, ну я занимался там психологией там 3000 и так далее, ну вот это вот новые постисконовские ахинеи, ну вот, ну очень популярные, Но интересный еще такой момент. Есть там некий Турсунов, ну, которого читает, например, там, ну, там 25 тысяч человек. А есть какая-то там Мария Пупкина, которая типа идет по Турсунову, проверяет все его, ну, скажем так, технологии и смотрит, что работает, что не работает. Ее читают 250 тысяч людей. Почему? Потому что есть некие, ну, скажем так, ну, мы сейчас не говорим там Турсунов или Мария Пупкина, я не знаю фамилию, не хочу ее критиковать. Ну, просто, например, есть некий там учитель, да, ну, скажем, там, неважно какой, и он дает какую-то свою планку. А есть кто-то, кто говорит, ну да, вот это я попробовал, вот ну, у меня были вот такие ощущения. И мы увидим, что, например, да, есть такое понятие в кино POV, камера, глазами героя, я помню, там, шоколадка Аленушки, лес глазами Аленушки. Или Маша и медведи, да, там, медведи глазами Маша, Маша глазами медведей. Ну, то есть... кто кого видит. И в этой связи, например, как ни странно, интересный персонаж, это вот эта дама, которая, ну, как бы, ну, искренняя дама, которая вот, ну, она как за что купила, за то продала. Но она пишет, вот я стал вот это пробовать, вот это действительно круто работает, а вот это не работает. И люди такие, да, прикольно. Типа, ее читает много людей, и она круче. Возникает вопрос, кто круче гуру? Она или тот, кто дает наставление? Ну, может быть, типов гораздо больше, но мы видим, что она как популяризатор и как практик, безусловно, занимает гораздо больше интерес в сети, чем тот, кто, например, ну, так сказать, несет какие-то идеи. Поэтому есть такое понятие, как шрути и смрити, услышанное и сказанное. Ну, как бы, наставление и опыт практикующих. В Писании все это отражено. Там есть те, кто дают, есть те, кто комментирует. В Ведах все это есть. Так или иначе, мы можем говорить о том, что если мы хотим целостно изучить ту или иную тему, мы должны рассмотреть ее с разных сторон. Поэтому Шримад Бхагаватам – это комментарий Веданта Сутры. Веданта Сутра – это Махавакья, ну, скажем, формула изречения. Ну, типа дважды два – четыре и прочее, прочее, прочее. Да? Ну, как бы некие истины. А вот Бхагаватам – это как бы истории, которые эти формулы комментируют. И поэтому Бхагаватам даже более ценен, чем сами формулы. Потому что в практике раскрываются истины Веданта Сутры. А так истины Веданта Сутры, они, ну там, я могу взять мел, начать писать физические формулы, там, С, Е, H, 2, там, квадрат, равно, ну, кто не физик, он не поймет. А вот если я начну эти формулы комментировать и доказывать, тогда это уже будет другое дело. И вот на этой радостной ноте, все ли понятно в вопросе? Вашим. Ну, то есть мы не можем остановиться на Махабхарате, как на сторителлинге. Мы должны понять суть. А для того, чтобы понять суть Махабхараты, мы должны проникнуть в идеи, для чего это все было сделано, для чего пришел Господь, почему был Арджуна, почему были те персонажи. И если вы начнете внимательно изучать Бхагаватам, то вы увидите, что первые сцены Бхагаватам, ну а в любом драматическом произведении, тем более в гипертрансцендентном, если ружье появляется в первом акте, оно должно в каком-то акте выстрелить, попасть куда-то. И поэтому в Бхагаватам вы начнете с того, что первая часть Бхагаватам, не считаю себя экспертом в Бхагаватам, но мне было крайне интересно, я понял, что там говорится о разлуке с Господом. Я понял, а, так вот почему эти идеи из Махабхараты перешли в Бхагаватам, потому что они как бы, ну, драматически определяют некое будущее развитие произведения. Но в конце Бхагаватам говорится о любви Господу, Кришне. То есть я понимаю, все такой длинный путь нужно проделать, чтобы принести любви Кришне и Гопи, и Вриндаван. Да, такой. Так все очень глубоко сделано. Так Так задумал Ведавьяс, величайший из драматургов. Сначала он вел нас через какую-то там интересную историю, потом притащил нас к духовному содержанию. И в конце этого духовного содержания он дал нам капельку любви к Кришне, прямо чистейшей любви. Вот он великий мастер. Поэтому я, например, слушал Пелевина, понял. Ну, он крутой, конечно, очень крутой. Но я понял такую вещь, но он не мастер. Хотя очень крутой. Так рака за камень заводит. И так. И вот, ну, крут во всем. И какие-то вещи говорит такие. Но он не такой мастер. Ну, мы не сравниваем. Постмодерн. Но он круче, конечно, чем все остальные. Но я понимаю, насколько крут Ведавьяс. Хотя поэзия Ведавьяса санскритская. А Гурудев анализировал поэзию Рупы Госвами. Поэзия Рупы... Ведавьяс – рэпер. У него все очень просто на санскрите. То есть Ведавьяс, он особо там не заворачивает гайки. Он так... У него такой, как бы, такой рэп санскритский. Так очень просто он говорит на самом деле. Вот Джайдев... Вот тут как бы крутит так, что вообще, ну, просто. Ну, почему Ведавьяс так пишет на санскрите простым, очень красивым языком, очень простым? Потому что Ведавьяс, он понимает, что моя целевая аудитория – это люди, которым я хочу донести величайшую суть. А Джайадев, например, на санскрите пишет свою поэзию, он эстет. Ну, вот если вы там... Боря Гремичкова, послушайте песни, да? Его бормоталки. Вы скажете, ну, Боря рака за камень заводит, хорошо, у него такие песни. Но он еще сам такой, ну, как бы, такой сладкий-сладкий. Да? Ну, то есть, ну, как гребень, да, у него определенное настроение, определенная поэзия. Но в целом он не прост. Ну, он как бы пытается так очень витиевато, поэтому людям нравится такая поэзия, потому что туда заехал, сюда. Такие двойные смыслы. Но Ведавьяс старается избегать во многом двойных смыслов. А иногда, когда речь идет о очень глубоких, сокровенных вещах, Ведавьяс, он включает такой как бы декодер. Поэтому у него есть такие интересные шлоки, там, Кришна Варнам, Тишам Кришнам, Санга Пастре, Паршадам. Когда он о Шичтане Махапрабху говорит, на самом деле в Бхагаватам уже все рассказано. Он говорит, тот, который Кришна Варнам, Цвишам Кришнам, Кришна, но не Кришна, Санга Пастре, Паршадам, он придет со своими паршадами, но не с оружием, с музыкальными инструментами. И что он будет делать? Он будет петь Санкиртану в Кали-Югу. А про Радхарани он говорит, та, которая лучше из гопи. Если ты не понял, кто лучше из гопи, тогда тебе нет смысла читать эту книгу. То есть Ведавьяс, он так очень тоже, как великий драматург, он где-то какую-то такую совсем уже истину не говорит всем. Ну, если ты понял, о ком идет речь, то ты поймешь. Если нет, ты проедешь мимо. Харе Кришна. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Хари Харая Нама Кришна Ядувая Намаха. Yadhovaya Madhovaya Keshivaya Namaha Gopal Govindaram Shimadusudano Gopal Govindaram Shimadusudano Giridhari Gopinath Madana Mohana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Dadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Sarupa Sanatan Bhaktar Gunato. Jiva Gopala Bhakta Dasara Gunata. He Chai Gosani Kori Charana Vandana. Jahoite Birgana Shavishto Purana. Hey, Chai Gosani Jarana Munitar Nadaso. Savara Padayanu More Pancho Grasa. Kandero Chorana Sebe Bhakta Sanibaso. Janmane Janmana Moro E Apilaso. He Chai Gosani Jabe Vraja Koilo Vaso. Radha Krishna Nitarila Kalila Prakasa. Ananda Bolo Hari Vraja Vrindavan. Guru Vaishnava Pade Majari Aman. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Kori Asa. Hari Nam Sankirtana Kori Narottam Dasa. Hari Haraya Namah Krishna Yadhovaya Namah. Yadhovaya Madhovaya Keshivaya Namah. Gopal Govinda Ram Shimadusudana. Hari Gopinath Madhana Mahana. Haribo, 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 Nittai Gora Haribo. Nithai Gaura Haribo, 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 Haribo. Gopimanand Jai Shri Shri Giri Raj Govardhan Ki Jai. Om Vishnu Parshva Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Parshva Bhakti Sakshar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Rupanu Guru Vagi Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Guru Gauranga Radha Madhav Ji Sundar Ki Jai. Jai Shri Bhakti Vridh Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Gopimanand Hari Hari Bol. Проводили фестиваль Vedalaya в Киеве. Было очень много людей. В Москве, к сожалению, у нас последние годы, не то как в старые былые времена, мы, ну, в Москве сложнее сейчас стало проводить такие события, поэтому наш фестиваль будет в Доме художников. Может быть, не 20 тысяч человек придут, ну, там, 1000. Но нас всегда волновало не количество, а качество. Мы надеемся, что сюда тоже приходят люди, которых качество слышать и слушать более, так сказать, пробужденное, да, потому что Бхагавад-гита Кришна дает статистику, Я проверял недавно ее со своим другом Радхараманом, аудиоведа.ру. Он говорит, вот как Кришна в Гите сказал, один из 100 000. Вот идеями бхакти интересуется единица. Вот, чем тема больше такая, как бы социально-бытовая, тем больше людей на нее подсаживается. Но бхакти — это единица, поэтому тоже там Шримад Бхагаватам слушало 60 000 мудрецов. Но это явно было не, не все население, да, то есть население было гораздо больше. Поэтому среди 60 000 мудрецов большинство были имперсоналисты, и лишь только небольшая часть, она была бхактами. Сами рассказчики Шримад Бхагаватам были бхактами. Поэтому даже внутри самой ведической культуры, которая вроде бы как существовала тысячелетиями, бхакти считается высшей целью, пятой целью, дхарма, арта дхарма, кама, мокша и бхакти. То есть те, кто уже стремятся к запределам материи, это уже мокша. Но бхакти, она стоит выше, чем мокша. И поэтому поздравляю, если вас привлекает идея бхакти, хотя бы как идея пока что, и вы видите, что нужно двигаться в этом направлении, то это говорит о том, что мы крайне удачливые души, иначе бы бхакти нас бы не привлекала. Но возникает вопрос, ну а где взять вдохновение, где взять бхакти? Писание говорит, бхакти исходит из бхакти, мудрость исходит из мудрости, любовь исходит из любви. Невозможно прийти к глупому и получить мудрость, да, или невозможно прийти к тому, кто ненавидит, и он прольет на тебя любовь. Ни с того, ни с сего. Хотя любовь и мудрость живет в каждом человеке, но тем не менее мы видим, что есть путь сердца, способность отдавать. Вот поэтому мы очень удачливы, что к нам приехали бхакты, великие преданные, прекрасные преданные, бхакти Лалита, Мадхусудан Махарадж, Кешавананда, Госвами Махарадж, Рахини, другие. Ну, праздник невозможен без каких-то личностей, ну, светлых, радужных, ради которых есть все это смысл делать. Но делать же все это ради себя. Да? Если мы делаем все это ради себя, тогда мы просто сумасшедшие маньяки, типа доктора Ивова. Вот. Но если мы это делаем ради каких-то преданных, ради возвышенных душ, чтобы они дали возможность и вдохновение нам, тогда мы обязательно обретем это вдохновение, и это вдохновение будет двигать нас. Поэтому надо идти работать, как бы все, кто в центре сейчас находится, все вкладывают абсолютные усилия, потому что вода хороша в пустыне. Понимаете, да? То есть, если в пустыне ты можешь дать кому-то стакан воды, то ты можешь спасти его жизнь. И если ты сейчас во время фестиваля можешь совершить какое-то служение, это значит, что ты как бы, ну, делаешь это, когда нужно. Да? Когда не нужно, может быть, оно не нужно. Но все бхакты знают, что сейчас время выложится, и поэтому я и выгнал Махараджа туда, чтобы они отдохнули и завтра были как огурцы. А только сейчас бы мы начали сидеть, общаться и вот, затроллили бы друг друга. А затроллить гостей и так несложно, Харе Кришна. Они и так идут затролленные. Но главное, чтобы эти все идеи, они заставили нас в один день проснуться и сказать, я должен практиковать сознание Кришны, я хочу участвовать в этом. Иначе нет, ну, нет смысла, можно слушать годами. Я годами могу говорить, мне самому это интересно. Вот. Но меня интересует в моей собственной жизни, я продвинулся на шаг или нет. Иногда я иду назад, 10 шагов делаю. Но я знаю, что когда ты идешь по болоту, надо еще идти по болоту долго, чтобы выйти на берег. Я гуру Махарадж. Вот, поэтому Махапраша.
Yeah.